Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли сбежать от обыденности, примеряя на себя маски иной жизни? В силах ли мы преодолеть мрачную реальность, выдержав испытания на стойкость и преданность? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня понедельник, 25 сентября, 16:00 по московскому времени. В эфире передача о книгах «Эпиграф». Это передача «Ваша Осман» по современной литературе. Сегодня в студии на Радио Теос автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня сегодня замечательный гость, директор издательства «Фантом Пресс» Алла Штейнман. Здравствуйте, Алла.
Добрый день, Игорь.
Ну, а что сказать? Сказать, что «Фантом Пресс» любимое издательство, ничего не сказать. Наверное, те, кто постоянно слушает передачу «Эпиграф», знают, что книжки «Фантом Пресс» попадают в наш эфир чаще других издательств. И не потому, что это вот моя такая субъективная любовь к этому издательству, просто потому, что я, вот, реально это книжки для меня и для многих-многих людей, читателей, действительно очень хороши. Вот, и я могу сказать, что за лето, которое я прочитал, я не прочитал ни одной плохой книги, и, скажем, треть, если не больше, книг, которые я прочитал этим летом, которые меня поразили, которые стали, в общем-то, мою книжную полку и стали любимыми книгами, это книги «Фантом Пресс», в частности, Джона Бойна «История одиночества» и Колма Тойбина «Бруклин». Это вот те книги, о которых мы уже и обзоры делали, да, в нашем эпиграфе. Так что сегодня мы продолжаем оправдывать звание Османа по современной литературе. И сегодня, как вы понимаете, разговор пойдет о новинках издательства «Фантом Пресс». Вот уже лежат книжечки, все три книги, о которых мы сегодня будем говорить. И, ну, наверное, я представлю, да, список, короткий шорт-лист нашей передачи. Итак, первая книжка, о которой мы будем говорить, это книга Оливье Бурдо «В ожидании Бежангуза». Вторая – Энн Тайлер, «Морган ускользает». Наконец-то мы поговорим об Энн Тайлер. Это вот мечта моя, наконец-то поговорить о ней в эпиграфе. И Филипп Майер, «Американская ржавчина». Это, на самом деле, его дебютный роман, но мы-то его любим по его монументальному роману «Сын». Такой вот, естественно же, мы смотрели уже и сериал по этому роману с замечательным Пирсом Броснаном в роли полковника Макаллоу, да, вот такого сурового американского полковника. Ну что ж, вот об этих сегодня книгах мы поговорим. Ну и, наверное, начнем мы с Оливье Бурдо. Вообще для меня, если честно, Оливье Бурдо — это такая темная лошадка. Я прочитал, что он какой-то совершенно рекордное количество литературных премий сорвал во Франции в 2016 году. Может, немножко вот об авторе, кто он такой и чем вообще он интересен?
Ну, он молодой еще достаточно автор, ему 35 лет. Он писал, долго-долго писал роман большой, «Надеюсь стать писателем».
Да, я так читал, что он мрачный какой-то роман.
Да, у него, мрачный, да, большой роман. Он принес его в одно издательство, в второе издательство, в третье, в 25-е, и, в общем, его нигде не взяли. Он страшно расстроился. И потом за 7 недель написал вот этот маленький роман. Его схватили сразу же. И вот автор в одночасье проснулся знаменитым, как говорят. В течение полугода книга была продана в 30 зарубежных стран. Мы в том числе ее приобрели. И почему такой ажиотаж во Франции? Ну, наверное, потому что, на самом деле, она очень-очень французская. Это и традиции Бориса Виана, которого во Франции очень любят, ну и у нас, кстати, тоже его любят. Чем-то многие его сравнивают с Селлинджером, но в этой книге есть такая интересная особенность, которая вообще редко встречается, что отдельные места, они зарифмованы, при этом вот кто-то это услышит, кто-то не услышит. И так как в основу положена, как вот видно уже из названия, «В ожидании Бежангуза», песня «Мистер Бежангуз» в прекрасном исполнении Нины Симон, хотя на самом деле эту песню перепевало очень много певцов, но это ее считается такой главный бренд. И в книге, естественно, именно эта песня присутствует всегда, потому что главные герои постоянно танцуют, и везде за ними следует вот этот вот граммофон и пластинка с этой песней. И книга настолько яркая, настолько какая-то искристая вся, вот и как эта песня, и как все французское, видимо, поэтому она как-то очень точно попала вот в настроение. И главное, что в ней есть, конечно, вот этот нерв такой обнаженный нерв, когда вначале тебе кажется, что это безудержное счастье, что это настоящий фейерверк, вот как действительно вот в «Пении дней» это было у Виана, и что это такое безоблачное, и только где-то вот после второй половины ты начинаешь понимать, что что-то тут не так, вот какие-то вот звоночки.
Что-то начинает сердце поёкивать, да?
Да, вот какие-то звоночки раздаются, при этом он периодически смещается во времени, там нет вот такого вот плавного течения романа.
Нелинейный
совершенно роман, при этом вроде бы он от лица мальчика, а в конце мы узнаем, что на самом деле он нашел дневники отца, и там вот много таких обманок возникает, и мальчик, который живет с родителями, в школу он приходит к часу, к двум часам дня, за что его постоянно ругает учительница, а это не потому, что он лентяй, а потому, что у них ежедневно в доме собирается огромное количество гостей, все танцуют, общаются, в гости к ним ходят всевозможные известные люди, и сенатор города Парижа, которого главный герой прекрасно знает. Но всем этим заправляет, конечно же, мамочка. Это главный здесь персонаж, потому что это невероятно красивая, удивительно женственная, все на нее обращают внимание, и она ни на кого не похожа. Она вот струящийся какой-то такой эфир просто. Из какой-то поездки в дальние страны они даже с собой привезли в дом журавля ручного и сделали его членом семьи. То есть вот их трое, мама, папа и мальчик.
Причем она даже как-то его потащила в магазин и очень сильно обиделась, что ее выгнали, сказали, что мир полон вообще.
Это она сказала,
злые люди.
Мы больше не пойдем в этот магазин, дорогая моя мамзель, мы там больше не будем, потому что люди очень злые, да. И когда учительница вызывает в школу эту прекрасную мамочку для того, чтобы отчитать за сына, что он приходит в школу, когда ему вздумается, и он не понимает вообще, как устроены часы, мама ужасно возмущена и говорит о том, что ну, у нас же дома электронные часы, почему он должен думать про какие-то стрелки? В конце концов, мальчика, конечно же, выгоняет из школы, и они дают ему домашнее образование. Но все это домашнее образование, оно в основном состоит не из наук, а в наблюдениях. Она первое, что она просит, она ничего не требует, она просит от мальчика, чтобы он красочно описывал свой день. А когда он пытается рассказать день, как он был, ей скучно, поэтому он описывает его, как его не было. То есть она как будто бы его заставляет врать, а на самом деле фантазировать. Муж называет мамочку каждый день или каждую неделю разными именами. Если ей имя не нравится, она просит придумать какое-нибудь другое. И вот в этой феерии они пребывают достаточно какое-то длительное время, и кажется, что так невозможно жить. И да, действительно, вот то, что происходит, оно гораздо страшнее, чем ты себе мог предположить. Все оказывается очень страшно. И заканчивается, конечно, невероятно печально эта книга, но тем не менее она оставляет такое светлое впечатление, потому что эта книга про любовь и ее недостижимость. Вот про ту огромную любовь, которую каждому из нас хотелось бы, наверное, в жизни иметь, но мы никогда не будем иметь. Про вот этого замечательного отца, который, зная об этой чудовищной болезни его жены, тем не менее он от нее не отказывается, а он клянется, что он каждую секунду своей жизни будет делать все так, чтобы ей было прекрасно, чтобы она всегда понимала, что он рядом и что он ее любит. И он это делает до последнего дня. Угу. И то же самое они дают своему сыну. И вот это какая-то всепоглощающая любовь, поддержка и погружение друг в друга, это, конечно, нереально, потому что эти люди, они не живут вот в той реальной жизни, которая окружает нас. Они от нее полностью прячутся. И, конечно, это искусственное вот такое соединение этих героев и искусственная среда. Но, тем не менее, в этом есть какая-то символичность. Это вот стремление вот к какой-то звезде. С другой стороны, вот автор показывает, что ничем хорошим это тоже закончиться, наверное, не может. Uh-huh. Она невероятно поэтична. Мы, когда думали по поводу покупки прав на эту книгу, конечно, были огромные сомнения о возможности ее перевода, потому что вот этот поэтичный стиль, вот это где-то вклинившиеся отдельные рифмованные строки, у нас вызывало это опасение, что это просто сложно, что это непереводимо, да. Но вот Ирина Валевич так влюбилась в эту книгу, что просто настояла, чтобы мы ее купили. И, на мой взгляд, она сделала, конечно, блестящий перевод.
Как вообще вы вышли на эту книгу? Я еще забыл две вещи сказать перед нашим разговором. Во-первых, дорогие друзья, в сегодняшней передаче вы можете услышать спойлеры, поэтому если вы боитесь, так сказать, узнать что-то, что вас может оттолкнуть от чтения, подумайте.
Закрывайте уши.
Да, но лучше, конечно же, послушать нашу передачу, потому что, мне кажется, такие жаркие обсуждения книг только подогревают читательское желание, на мой взгляд. А второе, что я хотел сказать, что сегодня мы будем разыгрывать роман Энн Тайлер «Морган ускользает». Это тоже не первый, не последний роман Энн Тайлер, да. И, в общем, он достаточно интересный. И вот кто те слушатели, кто задаст самый оригинальный вопрос, а вот Алла будет определять оригинальность вопроса, да, получит в награду эту книгу. Книга действительно стоит того, чтобы ее прочитать, и может быть, и не один раз прочитать. В этом, кстати сказать, волшебство текстов Энн Тайлер. Но об этом чуть-чуть позже. Я как раз хотел спросить, Алла, как вообще, в принципе, вы вышли? Для меня это загадка, как, значит, если понятно с русскоязычной прозой, да, с, как попадают рукописи там, в издательство, как попадает иноязычный, да, англоязычный, франкоязычный, да, в издательстве. Как вы находите книги, с которыми вы хотите работать, авторов, с которыми вы хотите работать? Каких вы хотите издавать? Как вы нашли Бурдо, например?
На самом деле процесс этот, в общем, такой довольно технологичный уже. Так как есть интернет, есть связь со всеми агентами, и литературные агенты обычно присылают какое-то количество рукописей. Мы ездим на выставки, где встречаемся тоже с агентами, которые рассказывают о своих будущих новинках. Поэтому как раз... Вопрос вот не найти, а угадать, потому что как раз рукописи предлагается очень много, но как вот из этого огромного моря вытащить то, что может быть интересно нам, то, что прозвучит здесь вот в России, то, что станет, ну, не сенсацией, конечно, но, по крайней мере, явлением, потому что как раз сейчас вопрос не в том, как издать книгу, как найти книгу, а вопрос в том, как ее донести до читателя. Мне кажется, вот это сейчас сложнее всего, потому что выбор огромен, информация на людей сыпется какое-то великое множество, и вот как во всем этом отсортировать и взять свое, вот, мне кажется, сейчас это самая сложная задача для издателя, найти вот эту дорожку к своему читателю, не просто его убедить. То есть сейчас на первый план, конечно, выдвигается... Качество вот во всех его видах, начиная от обложки, перевода, естественно, вот всего полиграфического оформления, корректуры, редактуры, даже вплоть вот до того, как книга сверстана, чтобы ее было приятно держать в руках, потому что огромная конкуренция между электронной книгой, бумажной книгой, либо просто вообще ничего не читать, и, например, пялиться в интернет или сидеть в социальных сетях. Поэтому вот как привлечь читателя на свою сторону, это вот, мне кажется, сейчас сложнее, чем найти интересного автора.
Да, я напоминаю, что нам можно позвонить. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. У нас есть Viber и WhatsApp, +7 977 850 0996. Можно также нам через социальные сети, вот подписывайтесь на группу в ВКонтакте и в Фейсбуке. Можно задавать вопросы, и автор самого оригинального вопроса получит в награду книжку «Морган ускользает» Энн Тайлер. У меня все-таки вопрос по поводу Оливье Бурдо. Вообще очень этот роман, действительно, вы сказали, что очень поэтичный текст, это чувствуется, потому что иногда вообще проскальзывал какой-то такой французский шансон.
Его многие же с Жаном Превером сравнивают, и с Брелем, как-то вот есть...
«Je suis malade», очень рифмуется, действительно. Я не знаю, как это вообще можно было перевести. Для меня это загадка, при том, что я учил французский язык. Я не представляю, как это можно на русский вообще перевести было.
Ну, тогда прочитайте до конца, будет видно.
Да, потому что здесь действительно очень, очень интересно.
При этом не будем пугать читателей. На самом деле это не художественный текст вот в поэтическом исполнении. Вот эти вот поэтические вставки, они идут совершенно неожиданно, ты даже можешь не углядеть. То есть если только ты очень внимательно вслушаешь, в ритм фразы, ты видишь ее вот.
Она читается совершенно невероятно.
Она читается такой прекрасный художественный текст от начала до конца, он держит на одном дыхании, то есть она прочитывается буквально вот за 2 часа, не отвлекаясь ни на что, потому что она еще и по содержанию, конечно, очень такая насыщенная. Но вот Я думаю, что это только благодаря Ирине Валевич, наверное, вот я не знаю, кто бы еще с этим справился.
Ну вот, смотрите, есть герои, да, вот мне кажется, что там вообще они очень символичны, потому что ни у кого, кроме папы Жоржа, да, нету своего имени фактически, да, потому что...
Мамочка,
сын, да.
Нет, но еще у журавля есть.
Ну и журавль, имя, да. Вот журавль такой, да, такой очень странный персонаж в этой, не знаю... какой драме, не драме. Но очень интересно, что, знаете, меня что поразило в том, как это все мы видим. То есть сначала действительно какой-то, знаете, вспомнил я один из любимых, наверное, фильмов моей юности, да, «Вальсирующие».
Да.
Французский совершенно замечательный фильм.
У меня, кстати, была такая же ассоциация, когда я начала читать.
И когда я это все читал, я думаю, слушайте, ну невозможно, смотрите, ну благодаря чему это все происходит? Благодаря тому, что там, скажем, вот этот самый чиновник, да, сенатор, который помог папе открыть там автомастерские, бизнес, да, и вот это можно оплачивать тогда, и они могут быть свободными только в рамках, но это ведь чужое счастье, ну, счастье же, ну, на мой взгляд, абсолютное счастье невозможно, это абсолютное счастье, мне кажется, только понятно, где находится, да, когда человек вообще...
Ну, у буддистов, может быть.
Ну, не знаю, вот с буддистами не общался на эту тему о счастье, вот, но ведь чужое счастье, оно кем-то оплачивается. Вот кто-то же за это должен платить, за это счастье.
Да, я тоже эти всякие социальные вопросы поднимала, когда читала, и очень злилась, что мальчик в школу не ходит, и что вот они даже вообще понятия не имеют, что такое там платить налоги, зарабатывать, когда папа уходит с работы, бросает все эти свои автозаправки.
И начинает писать.
И начинает писать, и остается дома с мамочкой. Для нее это высшее счастье, потому что они могут быть все время вместе, постоянно танцевать, блистать. Вы же понимаете, да, что это совершенно такой символический мир, и эта история, конечно, не про то, как создать вот это иллюзорное абсолютное счастье. Это про то, как мы умеем или не умеем принимать другого человека, особенно с его какими-то сложностями, проблемами, болезнями и вот с тем, как он не вписывается в окружающий мир. Папа бы как раз вполне мог вписаться, если бы он не влюбился бы в мамочку. Мамочка была обречена с самого начала. Но он дал эту клятву для себя, он ее так полюбил, поэтому он готов отказаться от реального мира. Они же живут совершенно в реальной действительности.
Это какой-то, это такой, рай эскапистов, мне кажется.
Да,
и Л'Анфан Терибль такие. То есть вот они абсолютно вне реальности находятся. Невозможно находиться вне реальности абсолютно.
Ну, поэтому такая концовка. Я думаю, что здесь это все как раз увязано одно с другим.
Но здесь очень интересно, действительно, мы про язык сказали. Мне все время, вот, когда я, по крайней мере, читал, скажем так, почти наискось его, да?
И тут же, на самом деле, смотрите, еще ведь, извините, я вас перебила, счастье-то ведь очень недолговечно. Вот как будто бы им выдали вот этот лотерейный билет, но сказали, что вот оплатить его нужно, вернее, получить по нему деньги вот ровно в ограниченные сроки. Все, они понимают, что их счастье такое короткое, и он это прекрасно знает. Поэтому он все делает для того, чтобы создать для своей любимой женщины вот эту вот иллюзию счастья. Он же понимает, как мало ей осталось. И поэтому, я извиняюсь за спойлеры.
Да.
И поэтому, да, вот счастье недолговечное, но тем не менее оно возможно. Потому что ведь, вот есть люди, которые обеспечивают себе это счастье там долгой, успешной работы. Счастливы ли они? Вот тут, на самом деле, очень много поводов о том поговорить, а что это счастье. Мне все-таки кажется, эта книга не про то счастье, которым вот люди привыкли думать, а о том, как вот мы не умеем слышать друг друга, как мы не умеем вот понимать другого человека, особенно когда ему плохо. Вот мне кажется, вот в большей степени эта книга про это. Вот эту внутреннюю эмпатию и умение отвечать за другого. Вот мне кажется, что она в первую очередь об этом.
Ну что ж, о счастье мы еще поговорим, и о рецептах счастья. Вот Оливье Бурдо, по крайней мере, один из рецептов этого счастья пытается нам в книге рассказать. Насколько удачно, насколько мы с ним согласны, мы можем сделать это, только прочитав книгу. Я предлагаю прерваться на небольшую паузу. Напомню, телефон нашего прямого эфира, и вы можете задавать нам вопросы, и мы продолжим наш разговор о новинках издательства «Фантом Пресс» после небольшой паузы.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Ну что ж, мы продолжаем сегодня в передаче о книгах «Эпиграф» говорить о новинках издательства «Фантом Пресс». У меня в гостях директор издательства Ао Штейнман. Мы поговорили про феерический роман «Бурлеск» Оливье Бурдо «В ожидании Бажангауза». И у нас сейчас на очереди великолепная лауреат Пулитцерской премии Энн Тайлер с, ну, не, на мой взгляд, непростым романом «Морган ускользает». Вот почему он непростой, давайте поговорим. Ну что ж, давайте немножко, может быть, Алла, опять же, про Энн Тайлер. Вот чем она интересна, и чем интересна она русскому читателю, русскоязычному читателю?
Знаете, на мой взгляд, это, конечно, большая ошибка, и, ну, я не буду говорить громкие слова преступления, но большая ошибка, что никто из издателей не обратил внимания на эту прекрасную писательницу раньше. Ну, может быть, и слава богу, что мы на нее обратили внимание. А пишет-то она, на самом деле, уже очень давно. У нее в багаже уже 20 романов. И мы начали издавать ее в прошлом году, летом. Причем начали мы с конца, с самого ее последнего романа «Катушка синих ниток».
Да, это Пулитцер, я так понимаю.
Нет, это Пулитцер? Как раз Пулитцер, это у нас «Уроки дыхания», да. А «Катушка», она была номинирована, была в шорт-листе Букера. К сожалению, его не получила, но, в общем, у нее и так достаточно всяких премий.
У нее и американские какие-то премии есть там.
Да, да. Вот, она номинировалась и на Фолкнера, так что, в общем, с премией у нее все в порядке. Да, 20, вот это был 20-й роман «Катушка синих ниток». И это роман очень теплый, про большую семью. А надо заметить, что Энн Тайлер всегда пишет про семью. Но это не какая-то такая вот линейная простая проза, ну, как бы такая вот исключительно для женщин, она докапывается до таких мелких деталей вот человеческих отношений и проживания в семье, что, ну, порой становится довольно страшно. И когда вышла первая книга, было очень-очень много рецензий на нее, и Галина Юзефович, пожалуй, наверное, единственная из книжных журналистов, написала о том, что ты, чем дальше ты читаешь эту книгу, тем больше ты погружаешься вот в этот такой семейный ад. Она слово «ад» повторила несколько раз в своей рецензии, что для меня тогда показалось немного даже странным, потому что мне казалось, что это такая довольно теплая проза, что автор действительно очень любит своих героев, даже показывая какие-то их крайне неприятные стороны, а она действительно каждого героя препарирует прям буквально вот до каждой точечки, клеточки.
Да, она очень так предметный писатель.
Но вот прочитав уже четвертую книгу Тайлер «Морган ускользает», вот теперь я понимаю, что Галя была большой провидицей как журналист, и на самом деле ад распростерся вот в полной мере. То есть удивительная вещь, что чем старше автор становится, тем она становится мягче по отношению, снисходительнее к своим героям.
Да.
И вот это, пожалуй, самый ранний ее роман, вот из тех, которые мы издали, потому что мы шли как раз вот от конца к началу. Первым романом был «Катушка синих ниток», следующий был «Пулитцеровские уроки дыхания», потом «Случайный турист»,
кстати,
который
кстати,
был...
невероятный роман «Уроки
прекраснейший
дыхания».
Роман, да, который был, кстати, экранизирован и получил «Оскаров». И вот сейчас «Морган ускользает». Впереди еще романы, но там уже пойдет хронологически вперемешку. И вот, на мой взгляд, это, как сама, кстати, Тайлер сказала, что это самый русский роман, и я с ним полностью согласна, потому что здесь, конечно, сразу всплывает вот череда таких...
Достоевский точно.
Достоевский 100%, и Гоголь с Шинелью, да, с носом, да. Там, в общем, вот как-то очень много,
да,
проскальзывает.
С петербургскими,
да,
персонажами,
да, да,
своими,
конечно,
невероятными,
очень
гротескными.
Очень много его героев, таких, ну, страшных порой даже. Вот, а уж из Достоевского там прям целая такая галерея героев. Но если вот опять вернуться к писателю, перед каждой новой книгой она говорит о том, что «а теперь я напишу совершенно другой роман, и он будет не про семью». И все равно получается роман про семью. Она любимая писательница Абдайка. Ее очень многие просто вот обожествляют в Америке. Ее считают классиком. И действительно, мне кажется, вот автор был странно недооценен. Да? Да, она затворница, она никуда не выезжает, она всегда живет в своем...
Не очень любит давать интервью.
Практически она никому не дает никаких интервью. То есть это такая удача, что она дала единственное интервью Наталье Ломыкиной. Вот как раз, когда вышла книга «Катушка синих ниток», это прям большое счастье, что она откликнулась. И дала, кстати, такое большое, очень подробное, интересное интервью. И живет она в своем городке Балтиморе, где, кстати, происходит большая часть ее романов, действия происходят в Балтиморе. Она, как она рассказывает в своих интервью, она сидит всегда перед большим окном, пишет, наблюдает за тем, что происходит вокруг, и очень многое из того, что она видит, становится частью ее романов. У нее двое детей, муж ее психолог, он уже скончался какое-то количество лет назад, так что она уже вдова. И тем не менее, вот скоро, кстати, появится новый роман. Насколько мне известно, еще мы его не читали, но, по крайней мере, я уже об этом узнала из агентских рассылок. Очень надеемся на это. Вот, теперь давайте, наверное...
Про Моргана.
Про
да.
Моргана,
ну вот
да.
Кто такой Морган Говард, скажите мне, вот главный герой этой книги. Вообще совершенно какой-то феерический фрик, на мой взгляд.
Да, это, конечно, настоящий фрик на перепутье, вот так вот, если можно про него сказать. Это очень странный человек с огромной черной бородой, который одевается в немыслимые одежды. Главная часть его такого сумасшедшего...
Венецианский карнавал какой-то постоянный.
Да, сумасшедшего его одеяния – это шляпа. У него громадный арсенал этих шляп, начиная от каких-то наполеоновских
треуголок,
русских шапок-ушанок, цилиндров, каких-то...
Вязаных лыжевых шапочек с помпонами.
Чего у него только
вот,
нет.
Вот, кстати, он в вязаной шапочке как раз в самом начале
он
романа
появляется. Он в самом начале появляется как раз...
Когда роды принимает и говорит, что он, собственно, врач, да,
ну, доктор. И начинается это, в общем, это, ну, по сути, с парада уродов. Угу. Он оказывается на детском представлении, где, конечно же, только присутствуют дети и их родители. Он единственный сидит в одиночестве, не имея никакого отношения к этой детской аудитории. И во время представления главная героиня, не героиня, вернее, актриса, которая исполняет роль этих кукол, вдруг неожиданно что-то случается, и слышится мужской голос: «Есть ли здесь врач?» Он тут же представляется врачом и принимает роды у этой актрисы. Но она не актриса, вот она ведет кукол. Как их называют? Кукольники.
Кукольники, да.
Кукольники,
да.
Конечно. Потом появился на несколько минут в их жизни, принял эти роды под странные всякие комментарии окружающего народа, причем принимает в собственной машине, потом их отвозят в больницу и тут же исчезает, ускользает, как всегда. Потом он появится в их жизни и прочно там обоснуется вот всеми конечностями. Но пока вот он занимается тем, что он работает в хозяйственном магазине своей жены, живет исключительно за счет своей жены.
Семь дочек у него.
Жена, кстати, надо сказать, очень симпатичная женщина с хорошим чувством юмора, очень снисходительная, местами ее даже очень жалко становится, что у нее такой непутевый муж.
Местами мне ее вообще очень жалко на протяжении всего романа.
С детьми он уже практически не имеет никакой связи, потому что с момента, как девочки его выросли, они ему стали совершенно неинтересны, потому что...
Да и дети к нему не проявляют интереса дочки.
Ну а с чего бы им проявлять какой-то интерес к нему, если он сам не проявляет никакого отсутствия
интереса. Вот опять же, вот этот какой-то Лянфан Терибль.
То есть он бродит по улицам, и он все время каждый раз примеривает на себя не только чужую одежду, но и чужие роли. Он каждый раз пытается представить себя то иностранцем, который не знает этого языка, то каким-то беглецом, то каким-то торговцем.
То китобоем.
То китобоем.
Каждый
раз у него каждый день...
Золотоискателем на Клондайке. Прям.
У него каждый день новые роли. Что делает этот странный человек? Он сумасшедший или кто? Ну, да, это тоже такой гротескный персонаж, который ищет себя. И, конечно, на протяжении всей книги мы испытываем, конечно, к этому Моргану такие очень противоречивые чувства.
Мягко сказано,
потому что местами он ужасно бесит. Вот прям вот хочется просто ему шею свернуть, что ну как же можно так себя безобразно вести. И он врывается в жизнь вот этой молодой пары кукольников.
Эмили и Леон, да?
Да, Эмили и Леона, Мередит. У которой родилась дочка, как раз роды, которые он и принимал. И он постепенно становится, по сути, членом их семьи. Потом он начинает их таскать, Эмили таскать к себе в дом, делая ее членом своей семьи. Она начинает дружить с его женой Бонни. Ну, а потом происходит нечто, что вообще все нарушает, вот весь порядок вещей. И вот, вот это интересное еще сочетание, почему его так тянет к Эмили, который как раз человек, который невероятно хочет вырваться из своей стабильной жизни, потому что почему она становится кукольником? Вот ее как раз настолько раздражает вот этот вот стабильный мир, который был в ее семье, и она вот хочет стать вот этой такой скитающейся путешественницей. Почему она и соблазняет Леона на то, чтобы мотаться из города в город и ставить эти кукольные спектакли? И вот эти две противоположности сходятся. Морган, ну, у которого полный бардак в голове и в жизни, и который ищет этой стабильности, а Эмили ровно наоборот, которая убежать пытается от этой стабильности.
Ведь, ведь именно Эмили говорит про Моргана, что Морган выбирается из своей жизни таким образом. Да? То есть вот он бежит из своей жизни, примеривает наряды, и ну, действительно это какой-то такой ребенок, который, ну, который... Вообще очень интересно, он работает в этом затхлом... Чувство затхлости его жизни.
Конечно, он сидит в этом огромном хозяйственном магазине. В основном какие-то старые, никому не нужные вещи. Даже если случайный покупатель там оказывается, он его все время отговаривает. Он не хочет, чтобы у него покупали. Он хочет весь этот хлам носить за собой. И даже когда он уходит от жены в этот совершенно стерильный дом, где почти ничего нет, где голые стены, все голое, он весь этот хлам несет за собой, причем не только себя, но и свою маму, практически сумасшедшую, такую же полусумасшедшую сестру. И вот этот вот затхлый мир он начинает насаждать и в чужом доме точно так же. То есть, на самом деле, он бежит от себя, но возвращается к себе. Это, на самом деле, удивительнейший персонаж. Конечно, он столь же символичен, как и в Оливье Бурдо, главный герой. Это тоже такой доведенный практически до абсурда герой. Но Тайлер, конечно, не была бы таким все-таки вот писателем, который в конце концов все равно спасает своих героев, потому что вот все герои ее книг, они беспрерывно бегут за счастьем. Вот. И в конце концов она им всегда этот шанс дает, причем она никого не оставляет без внимания. Все равно у каждого этот шанс появляется. Там реализует он его или нет, и куда он его реализует, но она все равно этот шанс ему даст. То есть она не заканчивает так, что вот все вдребезги, у каждого жизнь разбита. Она этого не делает. Она все-таки очень гуманный писатель, на мой взгляд, несмотря на то, что она до такой степени раскладывает всю эту семейную жизнь, что, в общем, честно говоря, после чтения книг как-то очень не хочется оставаться и жить в семье. Но это такие временные ощущения.
Не, вообще очень интересно. Все три книги, о которых мы сегодня будем говорить, они, по сути, герои ищут счастье.
Конечно. Да?
И, ну, наверное, это то, к чему стремятся все люди. И на самом деле, если уж, ну, как говорит молодежь, если уж по чесноку говорить, да, то есть если честно говорить, то, в принципе, то, что делает Морган, делают практически все люди, скажем, в определенном статусе находящиеся, да, семейные люди, пытаются, кто сбегает там в футбол, там, в волейбол, какие-то свои... В интернет, кто-то придумывает какие-то совершенно невероятные... Я знаю огромное количество там зрелых людей, которые занимаются ролевыми играми. Это тоже, ну, эскапизм и бегство, да. Но, собственно, вот Морган, он сбегает, он находит себя, обретает себя или нет?
Ну, на мой взгляд, конечно, этот герой до конца себя все равно никогда не обретет. Вот мой прогноз, что в своей следующей вот этой ипостаси, в которую он попадет, он там тоже не будет счастлив. Потому что, заметьте, кстати, вот по всем книгам Тайлера у него обязательно есть какой-то герой с легкой такой сумасшедшенкой. Угу. Здесь он доведен, конечно, прям почти до абсурда. Вот вспомните «Случайного туриста». Там Мейкон, он с таким очевидным обсессивно-компульсивным синдромом, где вот для него очень важно, чтобы все было упорядочено до такой степени, чтобы даже баночки стояли под одинаковыми углами, иначе у него психоз начинается. Что вот все должно быть так, как вот ему хочется. И в итоге жизнь вот выстраивает его в такую ситуацию, где все непредсказуемо, вот все надо поломать. И у нее почти в каждом романе есть обязательно этот герой, который вот с какой-то сумасшедшенкой, и мне кажется, она как психолог наблюдает вот развитие вот этого такого почти аномального сюжета течения болезни, и как герой его реализует. Может ли он на самом деле достигнуть? Мой прогноз – нет. Но на самом деле тут ведь каждый читатель для себя считывает свое. Вот чем Тайлер так прекрасна, ее можно читать вот совершенно на разных уровнях. При этом вот если вы, например, прочитали там ее роман, не знаю, там два месяца назад, год назад, и вернетесь, вы все время будете находить что-то новое. Это книги, которые прочитываются по многу раз, потому что ты каждый раз считываешь что-то другое. В ней, у нее столько тонких наблюдений, деталей, каких-то вот узелков завязанных, что, ну... Ты не можешь предсказать сразу, что ты все это заметишь, как бы внимательно ты ни читал. Вот мне все время хочется к ней возвращаться. Ну и, конечно, нельзя не сказать о том, что это совершенно блестящий переведенный роман был сделан Сергеем Ильиным, который, к сожалению, умер буквально через несколько недель после того, как роман был вот полностью сделан, отредактирован и сдан. Огромная потеря, потому что мы с этим прекрасным переводчиком сотрудничали многие-многие годы, и он перевел для нас огромное количество книг, кстати, вот упомянутый «Бруклин» Колма Тойбина. Нам, конечно, очень будет его не хватать. И мне кажется, вот как-то вот неудивительно, что самый печальный, самый трагический роман вот был переведен именно Сережей. Вот как-то это так вот все совпало. Да, и сделано его удивительно тонко.
Ну, мне вообще очень интересно. А действительно, переводы Ильина выше всяких похвал, потому что ты когда читаешь, и ты поражаешься, как это вообще можно формулировать на русском языке, да, то есть это, ну, действительно невероятно. И у меня есть что один...
Что прям подчеркивает, даже хочется какие-то фразы,
не,
ну,
да, я вообще,
их.
Вот, нужно сказать, что большинство книжек «Фантома» у меня разноцветные, то есть они все в закладочках, вот, и, конечно же, у Тайлер это... Те, наверное, та проза, которую хочется вдумываться и перечитывать. Хотя, вот знаете, когда я читал «Морган ускользает», мне кажется, что, я не знаю, может, вы скажете, что я не прав, но для меня вот этот роман – это такая не семейная сага, а семейная антисага. То есть какая-то сатира на семейную сагу, нет?
Нет. Сатиры... Хотя, конечно, он местами очень ироничный, этот роман. Она, конечно, он такой, даже, я бы сказала, язвительный, наверное. Но все равно, мне кажется, как-то вот она дает возможность все-таки героям вот эту дорожку хотя бы к своему маленькому какому-то вот семейному счастью или личному такому счастью найти. Но все равно, мне кажется, вот сквозная мысль все-таки во всех книгах у Тайлер, что все мы одиноки. Все мы пришли одинокими в этот мир, одинокими уйдем. И вот это вот бесконечное стремление найти кого-то, кто будет с нами рядом, с кем можно поделиться, вот кого можно подержать за руку.
Разделить одиночество.
Да, вот это разделить это одиночество. И вот эти поиски бесконечные, они все во все, у всех ее героев постоянно присутствуют. Они все боятся остаться одни. И вот мне кажется, вот в этом стремлении, с одной стороны, они стремятся в семью, с другой стороны, они все стремятся из нее убежать. А разве это не похоже на жизнь?
Ну да,
так
да,
оно
согласен,
и есть. Да. И вот еще, если вернуться к тому, что за Морган, вот я нашла прекрасную коротенькую сейчас отрывочек прямо из книги. Наверное, его можно было назвать человеком, который разваливается на куски. Не исключено, впрочем, что он и на свет появился кусками, не пройдя положенной сборки. Различные части его тела плохо состыковывались одна с другой. Тощие волосатые конечности соединялись слишком крупными суставами. Заросшая черной бородой челюсть подвешена была неуклюже, как у щелкунчика. Да и различные части жизни Моргана протекали словно по отдельности. Вот, мне кажется, такое точное описание, что это за герой, оно дает вот какое-то представление и о его жизни тоже. Вы знаете, вот я когда прочитала, я ужасно на него злилась, а прошло потом несколько дней, и я все время вот вспоминала, возвращалась, никак не могла приступить к следующей книге, и стала какие-то отдельные отрывки перечитывать, и поняла, что мне надо через какое-то время все равно вернуться, потому что вот какие-то очень глубинные моменты я не заметила. Вот удивительный, конечно, Тайлер. Вот она на первый взгляд кажется автором для всех, а на самом деле в ней какая-то удивительная философская глубина.
Ну, я предлагаю сделать на этом паузу, да. И, конечно же, я очень советую прочитать Энн Тайлер «Моргану сказать», как, впрочем, и другие ее книги, они невероятные, интересные, по крайней мере, вам захочется просто перечитать, чтобы получить удовольствие. А мы после небольшой паузы уже перейдем к Филиппу Майеру и его «Ржавеющей Америке».
Эпиграф. Ваш лоцман в море книг.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт teus.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Продолжаем мы передачу о книгах эпиграф. Очень быстро говорю, потому что мало времени осталось, а хочется поговорить про замечательный роман, достаточно массивный, Филиппа Майера «Американская ржавчина». Напоминаю, что у вас еще есть возможность выиграть книжку «Моргану скользает Энталлер». Вы должны задать самый оригинальный вопрос, победитель которого моя гостья, директор издательства «Фантом Пресс». Я почти рэпер уже сегодня становлюсь. А вот Штейнман определит. Итак, Филипп Майер, я уже не буду спрашивать про Филиппа нашего Майера, кто он такой и что за писатель, потому что уже, ну, многие любители прозы и кино посмотрели «Сын», сериал с Пирсом Броснаном, и прочитали книгу. И вот теперь «Американская ржавчина». Что же это за «Американская ржавчина», о чем это роман и кто его герой?
Ну, сразу скажу, что это его первый роман, я имею в виду первый выпущенный роман, потому что дебютный, потому что до этого он написал еще два романа, если даже не три, которые он называл там то школярскими, то какими-то дурацкими пробами пера, и причем огромные романы, страниц по 600, и в итоге их все выбрасывал и даже не носил их никому в издательство. И вот только с «Американской ржавчины» началась его литературная, в общем, жизнь. И роман буквально сразу же стал...
Вообще какой-то на него критика
то есть все сразу сказали, что родилась новая американская звезда и будущая американская литература. Его сравнивали с кем угодно. И с Фолкнером, и со Стенбиком, и с Маккартни, с кем угодно. Маккартни... Что такое вот «Американская ржавчина»? События происходят в конце 20 века, это вот самый-самый конец 90-х годов.
Пенсильвания, да?
Да, Пенсильвания, маленький городок. Это бывший такой сталелитейный городок, вот такие моногорода, которых, конечно же, по Америке было очень много. В 87-м году этот огромный сталелитейный завод закрывают. За 10 лет оттуда практически все разворовывают, и сейчас на фоне потрясающей красоты пейзажа стоят эти руины заброшенного завода. Больше 150 тысяч человек остаются без работы, кто-то уезжает, кто-то полностью социально опускается, превращаясь кто в алкоголика, в бомжей, в кого угодно. И, в общем-то, город там в основном либо старики, либо просто люди, которые вообще не понимают, вот как им дальше жить. И вот наши герои – это 5 человек. Молодой человек Айзек Инглиш, которому 20 лет. Он живет с отцом, отец инвалид, мать умерла 5 лет назад. Сестра его сбежала и поступила в Йель, вышла там замуж, и она очень успешна. И он, по сути, в общем, стал жертвой того, что он вынужден сидеть с отцом, при том, что он невероятно талантлив, он просто вундеркинд. Но так как отец сделал ставку на дочь, поэтому она поехала учиться, а он вынужден за ним ухаживать. И Айзек мечтает сбежать из этого городка, потому что никакого будущего он там не видит. Его друг По, он старше его на 1 год, По как раз, в отличие от Айзека, он красавец, он высоченного роста, футболист, но при этом не такой умный, конечно же, как Айзек.
Ну, а зачем? Есть спортивная стипендия, в конце концов.
Да, естественно. И он тоже там торчит, он тоже никуда не уезжает, но он не уезжает, в первую очередь, из-за матери, которая... Они живут с матерью в трейлере. Мать Грейси, которая довольно бездарно, в общем-то, всю свою жизнь жила с каким-то, ну, просто полным подонком, и она никак не могла от него уйти, и вот, наконец, она здесь сделала этот решительный шаг, и все равно не понимает, как ей жить дальше. И есть ли сестра Айзека, которая приезжает на короткое время для того, чтобы найти сиделку и, наконец, чтобы Айзек имел возможность уехать. Хотя он уже до этого времени успевает уже
есть
сбежать.
Есть еще и Грейс.
Да. Да, Грейс, конечно же, мать По, и есть еще детектив. Детектив, который прошел Вьетнамскую войну, человек, который, в общем, не всегда очень точно видит вот эту границу между законом и его внутренней справедливостью. И в тот момент, когда двое ребят, По и Айзек, убегают из города, они еще даже не успели убежать за границы этого города, происходит несчастье. Они оказываются участниками убийства. И дальше... как бы вот вся эта история, она начинается от лиц каждого из героев, причем не от первого лица, а от третьего, как бы вот со стороны. И эта история про, конечно, про большую любовь, как люди от нее на самом деле пытаются сбежать, про нежность, которой они все проникнуты друг к другу, но ужасно ее боятся. Вот про эту ржавчину, которая разъедает эти отношения, но при этом люди стремятся каким-то образом склеить все эти отношения.
Причем в тексте нет мелодраматичности,
сразу говорю. Ни малейшей секунды.
Да, это кто-то, очень честный и жесткий текст, мне
кажется. Кто-то говорит о том, что это очень мужской роман, потому что в нем, ну, как бы все очень-очень жестко. На мой взгляд, несмотря на то, что это, конечно, роман жесткий, но это, конечно же, еще в первую очередь роман воспитания, это роман взросления. То, как эти ребята, преодолевая вот эти вот очень взрослую жизнь, в которой они оказываются, как они остаются людьми.
Взрослые обстоятельства. Да,
да, как они остаются людьми, как они делают свой этот моральный выбор, как они сталкиваются с невероятнейшими страшными обстоятельствами и остаются, ну, настолько чистыми. Концовка фантастическая просто у этой книги. Я читала ее взахлеб. И, конечно, еще раз хочу похвалить переводчика. Маша сделала удивительную работу, переводчица Маша Александрова. Она сделала изумительный перевод. Мне даже, вот честно скажу, мне эта книга даже понравилась больше, чем «Сын». Хотя мне казалось, что уже лучше написать невозможно. Но мне хотелось все время возвращаться, потому что он каждый раз разбрасывает какие-то вот такие намеки, которые ты не сразу понимаешь, потом они всплывают, поэтому тебе нужно вернуться и еще раз перечитать какие-то моменты. Да, местами, конечно, роман довольно жесткий, но это оправданная жесткость. Это, конечно, еще книга, а вот о том, как индустрия, глобализация, как она ломает человека, как она меняет вот эту структуру жизни, как при этом все равно нас тянет на то место, где мы жили, но при этом мы понимаем невозможность оставаться в этом месте, как нас тянет к тем людям, которые были с нами, и как порой тоже невозможно с ними оставаться вместе. Это, конечно, какая-то просто поразительная, удивительная книга, она, ну, не знаю, она прям оглушает.
Ну, действительно, опять же, то, что я успел прочитать, да, из вот этого весьма объемного романа Филиппа Майера «Американская ржавчина», но первое, что у меня сразу ассоциации, и я понимаю, почему у людей такие ассоциации, у критиков такие ассоциации, да, нужно сказать, что критик, как Мичико Кокотуни, она уж не изобилует положительными рецензиями.
Очень такой прям язвительный критик, редко
о ком она его оценила очень-очень сильно.
Не просто оценила, она написала какую-то сумасшедшую, восторженную рецензию на этот роман.
Да, она вообще говорила, что это знаменует рождение нового таланта для американской литературы. Я прекрасно понимаю, потому что, когда я начал читать роман, то у меня первая ассоциация была, конечно же, «Путешествие с Чарли в поисках Америки», Джона Стейнбека, да? Абсолютно читаемый. Вообще, мне...
Да, конечно, видимо, как у любого дебютного романа, все время есть вот этот культурный слой, на котором он хочется растет, равняться. Да. Но, тем не менее, вот все задатки уже вот будущего его писательского стиля, они здесь все просвечиваются.
И
да?
Фолкнер с его, конечно, Южной Америкой, да, с его совершенно беспросветным ужасом, в котором живут люди. Да? Вот, «Свет в августе», например, прям светил. Но самое интересное, что когда ты читаешь, это просто ассоциации. Ты не видишь это в романе, то есть ты не видишь ни подражательства, ни в коем случае этого нету. Он абсолютно другой, но при этом ты понимаешь, что он на таком бэкграунде американской литературы вырос и говорит на самом деле, а когда ты читаешь и думаешь, ну что это мне говорит человеку, который там вырос во Владимирской области, а сейчас живет в Москве, да, в этом гигантском мегаполисе, съедающий заживо людей, да. На самом деле это именно об этом, о том, конечно, что, собственно говоря, сопротивляемость среды преодолевается только какими-то невероятными усилиями характера и желанием вырваться и подарить что-то другому человеку, то есть, ну, как бы пойти на какую-то жертву, по крайней мере, это то, что вот вычитывается из всего романа, хотя, ну, там действительно достаточно жесткие описания. У нас вот буквально 2 минуты осталось. Что бы вы захотели сказать читателям, которые вот думают, а читать ли мне вот эти 3 романа или нет? Вот почему стоит прочитать эти 3 романа или хотя бы последний роман вот Филиппа Майера «Американская ржавчина»?
Ну, я, конечно, про любую книгу, которая выходит в нашем издательстве, скажу, что ее нужно обязательно читать, потому что мы их все подбираем с любовью. И, в общем, наше основное кредо — выбирать только те книги, которые хотим лично мы читать, есть, и которые мы готовы предлагать своим друзьям и знакомым. Ничего того, что вот остается за рамками наших интересов, мы стараемся никогда не делать. Даже если понимаем, что какая-то книга может иметь невероятный успех, если она нам лично не нравится, мы ее не будем, конечно, никому предлагать. Так что вот просто считайте, что это мое личное предложение, потому что вот я из этих трех романов, наверное, не могу выбрать фаворита. Один? Но так как я читала последний «Американскую ржавчину», то, наверное, мне он сейчас ближе, чем все остальное.
А я его читаю сейчас, поэтому, дорогие друзья, присоединяюсь к Али и хочу сказать, что можно начать с Филиппа Майера, с «Американской ржавчины». Это невероятно сильный роман и очень, мне кажется, и мужской, и человечный. Так что читайте хорошие
книги.
Но
я женщина, и поэтому также его рекомендую, мне он понравился очень.
Замечательно.
Ну и, конечно же, книги Энн Тайлер и яркую, и такую прям светящуюся Оливье Бурдо «В ожидании Бажанглса».
Отлично. Так что спасибо большое, что пришли.
Спасибо
и
вам
с таким
большое
жаром и страстью рассказали про книги вашего издательства. Я, конечно же, буду рад видеть вас снова. До встречи в эфире
спасибо
на Радио Теос.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.